будет... У нас сегодня вечером будет собрание, поэтому занятие будет до половины шестого, ну, может быть, с перерывом, да? И поэтому сегодня мы не будем... У меня скопились некоторые вопросы еще с прошлых занятий, на которые я все время хотел отвечать, там и по свидетелям Иеговы, еще по каким-то учениям. И тем не менее, я не отвечаю на них каждый раз из-за недостатка времени, но завтра мы этому внимание уделим, а сегодня не будем. И еще я просил вчера вопросы по православию подготовить, да? Если у кого-то есть какие-то вопросы, то желательно их тоже написать на бумаге и передать на бумажке. Потому что сейчас вначале мы дадим общую информацию, а отвечать уже будем после. Так более правильно, потому что, может быть, какие-то вопросы могут... Ну, могут повторять то, что мы будем переходить. Сегодняшняя тема наша и завтрашняя тема, то есть тема двух дней, скорее всего, может быть, чуть больше даже, это будет тема православное учение или православная церковь. Можете записать православная церковь. Или православие, одним словом. Православие. Ну, почему мы выбрали православие? Потому что это то, вокруг чего мы живем, да? Или точнее, то, что вокруг нас живет. Очень много учений, очень много верующих православных или православных храмов, огромное количество. Ну и вообще это доминирующая вера, доминирующая деноминация в нашей стране, в государстве. Ну, государственная она не имеет статус государственной, поэтому нельзя сказать, что она государственная. Вот. То есть государственной религии у нас по закону нет в России. Но тем не менее она имеет статус общепризнанной, да, религии. В Америке, конечно, православие слабее развито, хотя и там представлено оно, в общем-то. Не совсем правильно, братья, я сразу скажу, не совсем правильно проводить аналогии между православием и католичеством. То есть где-то это похоже, но в общем-то эти учения надо рассматривать отдельно. У них очень много доктринальных расхождений. Мы о них говорить не будем, но запомните этот факт, что если вы, например, встречаете книгу по католичеству, и там у вас какие-то вам понравились апологетики против католичества, это еще не означает, что эту книгу можно применять против православных. Чаще всего нельзя применять. Доктринальные расхождения просто огромные во многих моментах. Но начнем с самого начала. Вообще слово православие по-гречески звучит как ортодокс. Иногда вы, может быть, слышали, ортодоксальное учение говорят тогда. И переводится как «правильное понимание» или «истинное учение». Вообще слово «православие» очень древнее. Его можно встретить в самых первых рукописях. Например, в Августина Блаженного в его исповеди встречается слово «православие». Но в ранний период христианские общины на всей территории Римской империи и за ее пределами назывались «апостольская ортодоксальная кафолическая церковь». То есть было такое длинное название «апостольская». Ортодоксальная кафолическая церковь. Вот официальное название было такое длинное. В 1054 году, эту дату вам надо запомнить. Вообще по истории я коротко иду, потому что в любом учебнике можно эту историю посмотреть. Церковь разделяется на две основные части. Западная, которая берет из этого длинного названия слово кафолическое или слово католическое, которое означает всеобщее, всецелое, католическое. А восточной достается слово ортодоксальное или православное, что, в общем-то, одно и то же. Но если православное и ортодоксальное – это одно и то же, то в русском языке неправильно называть православную церковь ортодоксальной, ну, в плане названия. То есть вас просто не будут понимать. То есть можно иногда упоминать этот термин по отношению к православной церкви, потому что она действительно ортодоксальная, такая, ну, корнями своими мощно уходит вглубь. Вот. Но, тем не менее, официальное название в русском языке – это именно православная церковь. Понятно, да? Откуда название произошло? Ну, не будем рассматривать вообще историю, там, как эта Византийская империя образовывалась и каким образом все это было разделение между вот этими двумя ветвями. Это очень интересно, но это не относится к курсу апологетики, а относится к курсу истории христианства. И это можно посмотреть в учебниках. О чем мы скажем коротко? О православной церкви на территории Руси. Ну вообще, по преданию, от Дуная до Днепра, вот место обитания, где жили авары, гуны, хазары, вот эти племена, там проповедовал апостол Андрей, по преданию. Но это предание достаточно позднее, и, в общем-то, трудно проверить, насколько это правда. Хотя в России сохраняется в государстве российском сохраняется некоторый, как бы намек на то, что это действительно правда. Когда мы смотрим на морской флаг, мы помним, как он называется, да? Он называется Андреевский флаг. А почему Андреевский флаг? Кто помнит, как морской флаг выглядит? Белое полотно и синие две перекрещивающиеся линии, да, такие вот. Это белый флаг, ну, морской флаг называется Андреевским флагом. Но почему Андреевский флаг? Потому что по преданию апостола Андрея как раз на территории Киевской Руси распяли на кресте, который вот таким образом был поставлен. Не так, как у Спасителя, а вот такой крест был. Ну и как бы от этого пошло предание, что Андреевский флаг, это флаг, он как бы в России применяется на море, морской флаг. Вообще, от этой общей католической ортодоксальной апостольской церкви благовестники на территории Руси начали появляться еще в 8, 7, в 9 веках. Но сильный как бы расцвет христианской веры на Руси приходит на середину 10 века или на 10 век. В общем, первой влиятельной христианкой на Руси, сейчас идет речь про Киевскую Русь, была княгиня Ольга, которая приняла в Константинополе в 955 году крещение. Княгиня Ольга, 955 год, она в Константинополе, то есть столице Византийской империи, принимает крещение. Вот. И она пытается эту веру, которую она приняла от Византийской империи, то есть православную веру, ортодоксальную такую веру, ну православную, пытается распространить ее на Русь. Но ее сын Святослав, который правил Киевской Руси, а потом его сын Ярополк, они оставались язычниками. И у ней, в общем-то, мало что получалось. И распространение христианства на Руси, именно как православного христианства, задержалось до того момента, когда на Киевский престол входит известный князь Владимир. В православной терминологии или в православных святцах он называется равноапостольский князь Владимир. Словно равноапостольский означает, что он, его служение, которое он предпринял в своей жизни, по значению равно служению, ну не равно, а сопоставимо со служением апостолов. Ну а что он сделал? Он крестил Русь. И хотя очень долгое время Владимир оставался язычником, но он был достаточно мудрым государственным мужем, достаточно мудрым, для того, чтобы понимать, что управлять большой страной, а Киевская Русь к тому времени уже занимала приличное пространство, да. Ну, слушайте, ну, это вопрос не ко мне. Это вопрос я тоже всегда, меня интересует. Да, равноапостольский князь Владимир, вот, почему именно таким образом? Ну, может быть, по результату судят, что вот по факту вот оказалось так. Ну, хотя, конечно, его действия были не сильно христианские, апостольские, так сказать. Вот сейчас я скажу. И, ну, в 988 году, то есть, смотрите, какая была интересная предпосылка крещения Руси. То есть князь Владимир, занимающий Киевский престол, оказался мудрым государственным мужем, понимающим, что управлять такой большой страной, при том, что страна раздирает, каждая местность имеет свою веру, очень тяжело. Необходимо единое государственное вероисповедание. Но это же логично, да? И он начинает поиск единого государственного вероисповедания. Он сравнивает распространение, и этот поиск завершается тем, что в Херсонесе, это городок, место это современного Севастополя, он там принимает крещение от греческого духовенства. Вот. И женится там на принцессе Анне. Через этот брак он становится родственником византийских императоров. И уже после этого действия, то есть после его крещения и после его женитьбы на Анне, разумеется, уже участь России была предопределена в православие. Он в 988 году, в августе месяце, август 988 года, вернувшись из Херсонеса, Владимир издает указ, очень короткий указ, дословно цитирую вот так. «Если кто завтра не придет на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом». Таким образом, Русь стала христианской страной. Если кто завтра не придет, будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом. А? Крещатик? Нет, наверное. Ну, откуда там, в Киеве? Да. 988 год. Я не знаю название реки. Ну, вообще, вряд ли... Ну, скорее всего, потом ее назвали так?
Ну, да.
Вряд ли до этого она имела такое название. Ну, это может быть, я не знаю. Ну, в общем, метод благовестия, конечно, беспроигрышный. Беспроигрышный. Кто не придет, того будет мне... Я думаю, что тот самый жестокосердный воспримет евангельскую весть всем сердцем и пойдет.
В Днепре крестил.
А?
В Днепре крестил.
Вот. Вот. Ну, видите, тут... В общем, после того, как Россия приобрела статус христианской страной после крещения, она относилась к византийскому патриархату. То есть управлялась она патриархом Византии. Вот, и византийский патриархат поставлял митрополитов, киевского митрополита из своих. Понятно, да? Вообще в православии вот такая структура управления. То есть патриархат... Это определенная большая область, например, вот сейчас вот есть Московский патриархат, охватывающий огромную территорию, да, Константинопольский там, допустим, патриархат, вот, и уже под патриархатом большие области в подчинении патриархата называются митрополии. Ну, например, большая территория, одна митрополия, вторая митрополия, и они подчиняют, управляются митрополитами, которые подчиняются патриарху, понятно, да? А митрополии разделяются на епархии, в каждом котором поставляется епископ, который управляет приходами, ну уже просто храмом, ну храмом или каким-то приходами, которые управляются священнослужителями, ну священниками, да. То есть епископы, митрополиты и патриархат. Но патриархат на всей земле не один. То есть патриархатов теоретически может быть много. И вот когда Русь завоевала, там, ну, попала под татаро-монгольское иго, то вот эта связь между патриархатом и киевской, ну, она была утеряна. И митрополитами стали выбираться люди не из греческих духовенства, не из греческого, а из со своих епископов. Это был первый шаг к отделению греческой византийской церкви от русской церкви. Потом, к концу 15 века, окончательно столица из Киева переезжает в Москву в конце 15 века. А Киев и все эти земли уходят под влияние литовского княжества. И поэтому вот в этот момент, то есть смотрите, столица из Киева переносится в Москву, а сам Киев уходит под литовское княжество. Начинают на территории вот этой территории действовать две независимые церковные структуры, которые одна управляется митрополитом московским и сия Руси, митрополитом, не патриархом. То есть все еще теоретически под патриархатом греческим, хотя уже связи не было. А Киевская митрополия управляется митрополитом киевским. Через 100 лет под влиянием московских царей было признано, что московская митрополия отделяется официально от греческого патриархата и поставляется там патриарх. В 1589 году Константинопольский патриарх рукополагает первого патриарха московского сия Руси Иова. Ну, сейчас у нас Алексей II. А в 1580 году первый патриарх Московской Сея Руси это Иов. 1589 год. Ну, это мы такую краткую историческую справку делаем. Идем дальше. В 17 веке в русском православии произошел раскол в связи с некоторыми изменениями обрядности и исправления ошибок, вкравшихся при переписывании Священного Писания. Не будем долго останавливаться на том, почему это произошел раскол. В общем, приверженцев старого обряда, ну, обрядов старых и старых текстов Писания стали называть старообрядцы. Старообрядцы, старовер, одинаково это. Вот. Которые были преданы анафеме, официальной церкви, они были преданы анафеме, и подверглись жестоким гонениям. Через какое-то время старообрядчество раскололось на две основные линии. То есть вот от церкви откололось старообрядничество, от старообрядничества оно разделилось на две линии. Первая линия – это поповцы, а вторая линия – беспоповцы. Ну, понятно, речь о чем идет, что в первой ветви старообрядцев сохраняется священство, сохраняется, ну, вот эта иерархия, такая же, как в обычной православной церкви. А в беспоповстве они считали, что апостольская преемственность потерялась, и поэтому у них в их общинах не может быть священнослужителей. То есть попов нет, без попов. Кстати, раньше слово «поп» не было таким, ну, негативный оттенок нанесло. Можно было говорить, это сейчас нельзя говорить, а тогда можно было говорить. Ну, то есть, в смысле, я бы тоже советовал, не, когда общаемся с православными, не употреблять слово «поп». Они не сильно это любят. У них это с Пушкиным ассоциируется не очень хорошо. Вот. Кстати, из беспоповцев, потом беспоповцы, они распались на множество учений, и среди которых были, кстати, которые потом были мощным источником подпитки баптистского движения. То есть, видите, какая-то связь с православием достаточно мощная у нас есть. Да.
А как называются?
Кто? Ну, священнослужитель можно называть. Просто священник или священнослужитель. Вот я спрашиваю, а ваш священник, например? Вот я говорю, а ваш священник? Ну, я не говорю, ваш поп. Ваш священник. По имени и отчеству его можно назвать. Спросить.
А батюшка нельзя?
Батюшка? Ну, почему? Я иногда говорю батюшка. Иногда мне говорят батюшка. Брат? Ну, так, они просто шутят тоже так. Они... Да, православные христиане, да. Библию читают. Братья, сейчас сразу вопрос, христиане, почему они Библию не читают? Да, вообще, тема о православии, она очень обширна. И я сейчас один проходил, и брат один говорит, какая сейчас тема? Я говорю, православие. И я говорю, сложная тема. А он говорит, а они разве не самая простая? Ну и нам кажется, это самая простая. Библию не читают, иконам поклоняются, кресты носят, все страшные идолопоклонники, воду светят, умершим молится, да, о чем, в общем-то, можно разговаривать. Потому что за всем этим стоит определенное, ну, как бы сказать, измышление и так далее. Ну, продолжаем, да, друзья? Вот слушайте, важный момент, хотя к нам это мало относится, но вы должны это знать для того, чтобы хотя бы иметь представление. Так вот, мы говорим о том, что вот московский патриархат образовался, он раскололся на старообрядцев и, ну, отколол старообрядческое движение, которое потом беспоповцы и поповцы, потом молокане. А что происходило... Основная причина в том, что в православной церкви пошло движение по обновлению некоторых книг Священного Писания, по исправлению ошибок, по переводу некоторых, ну, более понятным языками и по изменению обрядовости. И это не понравилось. Можно предположить, если у нас некоторые песенники поменяли слова, и уже тоже возмущение было. А там вообще это было сильное возмущение, до откола произвело. Так вот, слушайте, в Киевская митрополия, что с ней стало? Это важный момент. То есть вы, может быть, слышали такое слово «униаты», да? Слышали такое слово? Что там означает? Дело в том, что в Киевской митрополии, так как она находилась под литовским владычеством, то есть под сильным влиянием католичества, то в 1596 году из 7 православных епископов, которые правили этой, ну, как бы вот, митрополией, 5 епископов подписали так называемую унию. То есть соглашение с католической церковью. В чем суть этого соглашения? Суть этого соглашения в том, что по этому соглашению Киевская митрополия переходит под юрисдикцию римского первосвященника, да, папы римского, с полным подчинением римско-католической церкви, но с сохранением греческо-византийских обрядов. То есть форма богослужения остается православной, а подчинение юридическое – католичеству отходит. И вот это вот движение названо униаты, от слова уния, соглашение. Вот это что произошло с Киевской митрополией. Что произошло, дальше очень короткая справка. В 17 веке Петр I подписал так называемый духовный регламент. Этим духовным регламентом он подчинил церковь государству. Подчинил церковь государству. То есть произошла некоторая, кстати, смена. Если раньше церковь определяла политику государства, то после Петра I государство определяло политику церкви. Хотя эта граница тонкая, они всегда взаимосвязаны была такая, да? И тем не менее приоритеты расставились таким образом. Царь отменил патриаршество, то есть с 1720 года патриаршество перестало существовать в церкви православный, царь стал считаться духовным надзирателем или епископом, по-гречески надзиратель или епископ. Вот. Духовным надзирателем над церковью и руководителем Святейшего Синода. То есть был создан некий совет, Святейший Синод, в который избирались люди не всегда духовного сана, а председателем этого синода был человек, у которого должность называлась оберпрокурор. Это был человек всегда светский. И через него царь управлял этим синодом, который имел главенствующее решение в церковных вопросах. Понятно, да? Это такое управление было до 1917 года, когда, как бы сказать, глава церкви, царь Николай II, отрекся от престола, и таким образом церковь лишилась руководства. Ну, потому что он, как царь, перестал быть царем. Был собран совет, собор, и было на этом соборе патриаршество восстановлено. И был избран первый патриарх, вот после этого длинного перерыва, патриарх Тихон. Вот. Ну, а сейчас Алексий II, да? Ну вот это краткая история православной церкви в России. Вообще она изобилует множествами интереснейших событий, фактов, споров, расколов и так далее, и так далее. Но нам это сейчас не так интересно. В каком году? 1988. Мы сейчас будем это разбирать. Так. Ну, какая, очень коротко тоже скажу о структуре церкви. То есть я уже сказал о том, как патриаршество, митрополия, епархия. Может быть, вы когда-нибудь услышите белое и черное духовенство, такое понятие у них. Черное духовенство, слышали такое, да? Ну, когда я первый раз услышал, я думал, что-то черное и белое магия, наверное, что-то так связано. На самом деле, под черным духовенством имеется в виду монашество. То есть монашество. Вот они носят черную одежду всегда, это как, признак или символ того, что они отвергаются от мира сего с этими страстями, что они живут аскетичной жизнью, и имеют черную одежду. Их называют черное духовенство, монашество. Вот. Но какое управление? Самая низшая степень священства в православии – это диакон. Потом идет пресвитер церкви, но слово пресвитер у них редко употребляется, больше заменено на священник или на иерей. Но тем не менее, пресвитер тоже употребляется такое значение. И следующий уже епископ. Вот, а это и то, и другое. То есть у них те же самые диакон, пресвитер, епископ, это и в белом духовенстве, и в черном духовенстве. Просто в черном духовенстве, к слову, например, епископ, или какому-то другому, это идет приставка «иера», означающая, что это монашествующий. Управлять, смотрите, начиная с епископа, человек может быть только монашествующий. То есть, если священником обычным человек может быть и желательно, чтобы он был женатым, вот обычным священником в приходе, то уже начиная с епископа, митрополита и патриарха, это обязательно должны быть монашествующие. Причем, обратите внимание, почему я говорю монашествующий, а не монах, хотя это синонимы. Потому что в нашем представлении слово монах, это означает, что он живет в монастыре. На самом деле, он может и не жить в монастыре. Монашествующий, это что означает? Он отказывается от жены, да, даже если она у него была, они либо разводятся, либо она умирает, например. Второй, он живет по монашествующим правилам. То есть у каждого православного чина есть определенные правила, по которым должен жить. Но об этом тоже говорить не будем, это не так интересно. Да никак не называется, просто называется. Я, по крайней мере, не знаю. Просто духовенство и все. Черное духовенство выделяется, как вот монашество. Но они как бы обладают... Ну, трудно сказать вообще-то. Что, Володя? Они обладают авторитетностью, что ли, того, что они по своему образу жизни должны вести... Ну, я вот, например, зашел в храм, меня друг мой православный пригласил в храм к себе, а храм небольшой, недалеко от монастыря. Ну, и там некоторое количество прихожан приходит и так далее. И вдруг заходит один человек, и все сразу к нему, под его благословение. Я говорю, а что это за человек? Это монах зашел. То есть для них монах – это как тот, который живет аскетичным образом жизни, тот, который молитвами, постами себя смиряет, который сподобился особой благодати от Бога, и поэтому как-то к нему особое отношение. Вот. И, конечно, вот в этом плане у православных монашества... Вообще считается, в одной книге написано, что монашество – это, как бы сказать, передовой отряд православия. То есть это то, что ведет вообще православие вперед и сила православия. Именно монахи, переводили книги, именно монахи осуществляли миссионерские поездки в далекие страны, именно монахи там какие-то истории писали. У них время же есть, позволяет это делать, а у женатого человека обычно на все это время не хватает. А? Ну я уже сказал, да, что начиная с епископа, это верующий должен быть обязательно монахом православный. Ну, о чем мы с вами начнем говорить с точки зрения апологетики? С точки зрения апологетики. Братья, это вопрос важный. Да. Поп – это священник. Да, просто, ну, вообще любого можно назвать попом, даже патриарха московского. Просто это слово употреблялось раньше. Ну, объясни. Ну да, отец, батюшка. Отсюда и произошло это слово. Ну, просто я думал, что ты можешь какую-то новую Францию. Друзья, в общем-то, я говорю, что православие – это тема очень обширная, и у них очень много различных, ну, направлений, поэтому мы просто очень коротко коснулись. Но в настоящее время официально православие состоит из 15 автокефальных церквей. Ну что такое автокефальное, у которых есть глава? Независимой церкви, 9 из которых возглавляются патриархами. Высшей властью является поместный собор, который собирается периодически, который может устанавливать вероучительные моменты, в работе которого участвуют епископы, священники и миряне. Кстати, вот это слово «миряне», может быть, вы все знаете, но я хотел на это обратить внимание. Не путайте, что это мирские люди. Я недавно слышал, один брат проповедовал и сказал, представляете, и читает одну православную запись, говорит, даже миряне... Ну, он в смысле, что миряне имел в виду, что мирские люди. Мирянин – это человек, не имеющий духовного сана, но прихожанин. Понятно, да? То есть, если, например, я прихожанин православного храма, причем прихожанин постоянный, воцерковленный, но не имею священного сана, то есть ни диакон, ни пресвитер, ни епископ, там и никто остальной, то я называюсь мирянин служение не несу. Так вот, в работе собора... Участвуют епископы, священники и миряне. Текущие дела решаются под руководством священного синода, который состоит из патриарха и 6 архиереев, трое из которых члены синода. Ну ладно, это все можно долго говорить. Начнем с апологетики. То есть, когда мы встречаемся с православным человеком, особенно с умным православным человеком, то он приводит нам некоторые аргументы, которые нас должны поколебать, с его, ну, как вот он думает. И первый аргумент, который он приводит, точнее, один из первых, это преемственность православной церкви и ее неизменность. Вот запишите. То есть начинаем уже конкретно заниматься апологетикой. Первый аргумент православных церкви по отношению к сектантам или по отношению к другим учениям. Это ее преемственность, и неизменность. Преемственность и ее неизменность. Я прочитаю вам цитату сейчас из книги «Протестантам о православии», автор которого известный диакон Андрей Кураев. Вы слышали такую фамилию, наверное, да? Ну, в общем-то, можно сказать, что в современном православии Кураев – это самый плодовитый и самый, наверное, такой активный деятель, диакон Андрей Кураев. Можете запомнить, это достаточно личность известная. Он написал книгу «Протестантам о православии», в котором он пытается защитить православие и противопоставить его протестантизму. Вот что он пишет по поводу неизменности православия. Слушайте внимательно. «Православие, – пишет Кураев, – это античное христианство. Мы старообрядцы Европы. Мы верим так, как верили европейцы 1000 лет назад. Мы – это те, которые служим Богу так же, как служил Августин, Тертуллиан и Амвросий». Называет известных верующих прошлых времен. Православие – это то прочтение Евангелия, это тот образ жизни во Христе, который сложился в эпоху поздней античности. Теперь он переходит к 4 веку. Именно 4 век был центральным в истории православия. Это и золотой век святоотеческой письменности, и время принятия символа веры, время рождения монашества и окончательного оформления структуры церковного организма. И вот смотрите, что он пишет, интересно. Он приводит цитату из протестантского историка Гарнака, который пишет, вот это пишет теперь Гарнак, протестантский историк. «Я попрошу вас пропустить столетие и перейти к рассмотрению греческой церкви в том ее виде, в котором она существует теперь, который остался в ней существенно неизменным в течение более 1000 лет. Между 3 и 19 веком в церковной истории Востока мы не видим никакой глубокой разницы». Это пишет протестантский историк Гарнак. И Кураев, беря эти слова, говорит, что это очень верные слова, мы действительно не изменились, и в этом-то наше и преимущество, что мы сохранили веру наших отцов. Вы понимаете аргумент? Как вы думаете, это сильный аргумент или нет? Не, вообще, а для нас? Тоже сильный аргумент. То есть, они говорят, что мы сохранили веру наших отцов. Причем, смотрите, какой интересный апологетический прием использует Кураев. Он не свои мысли в доказательство приводит, а он берет протестантского автора и говорит, ваш же протестантский автор так сказал про нас. А что теперь мы можем возразить, если наш протестантский автор так сказал? Это очень мощный прием. И дальше пишет Кураев уже. Сравнив беседу о смысле христианской жизни святого 19 века Серафима Саровского или сборник речей преподобного Силуана Афонского 20 век, с беседами преподобного Макария Египетского 4 век или Игнатия Богоносца 2 век, можно согласиться, что православие не изменилось. Православный может читать Фауста и даже не догадываться о том, в каком веке жил этот учитель. Он будет читать Ефрема Сирина и не осознавать, что держит в руках труд не грека и не русского, а сирийца. Вообще это действительно чудо, что при всей очевидности в различных различных времен, различных народов, православная экзегетика смогла сохранить единство. В общем-то, я хочу сказать, и дальше он пишет, чудо состоит в том, что мы сохранили вот это единство. Друзья, и в общем-то, можно сказать, что после таких слов, хочется все бросить и пойти в православие. Потому что действительно мощно сказано, православная церковь сохранила единство, и даже протестанты это признают. И что здесь возразить? Друзья, что здесь можно возразить? Во-первых, он сам начинает с 4 века, да? Но я хотел сказать не об этом. Да. Пожалуйста. Преподобные и так далее? Давайте, может быть, мы это оставим на потом. Вообще, это как у них, как титулы, что ли. Святитель Иоанн Златоуст, могу сказать, святитель. Это что означает? Это человек, который в своей жизни, через его служение просветилось много людей, большие области, и он называется святитель. Преподобный, значит, праведный. Священномученик, это значит, тот, который пострадал за это, за веру свою. И так далее. То есть они вот в этих словах пытаются дать короткую формулировку вот человеку, о котором они говорят. Понятно, да, эта мысль? Я не скажу, что это, например, страшное нарушение, допустим. Друзья, итак, православный нам говорит, мы – это церковь, которая сохранила свое учение от начала дней. Посмотрите, в 4 или даже во 2 веке верили так. Например, носили нательный крест. Упоминание о ношении нательного креста было во 2 веке. И мы носим нательный крест. Мы – это одно. А вы, протестанты, откуда вы взялись? Вас не было. Почему вы не носите нательный крест, если во 2 веке христиане носили нательный крест? Понятно эта мысль, да? Почему, например, ваших В ваших богослужениях не используется символика креста, хотя уже в первом веке христиане использовали символику креста. И здесь можно пойти по ложному пути, начиная доказывать, что этого не было. Многие протестантские авторы нашего толка, они свои книги начинают вот с этого неправильного пути. Они начинают доказывать, что этого не было, что это позднее явление, что это только потом придумали. И на самом деле православные легко показывают свидетельства 2, 3, 4 века, когда это уже было. Пусть не повсеместно, но это было. И они говорят, и это есть у нас. Что можно на это возразить? Немножко пофилософствуем. А перерыв будем делать, братья? Время мало. Хорошо. Немножко пофилософствуем. Я вам прочитаю одну фразу, которую я тут написал, а вы запомните ее смысл. Слушайте, дело в том, что внешнее повторение, даже идентичное повторение одним человеком действий другого человека не означает, что он сделал те же самые действия. Понятно? Если один человек делает какие-то действия, а другой человек повторяет действия этого человека, даже идентично повторяет, то есть в точности повторяет, один к одному, это еще не означает, что второй человек делает то же самое, что делает первый человек. Приведу пример, немножко любопытный пример. Во время Второй мировой войны американцы устроили военную базу на одном из островов Тихого океана. Это реальный пример, я вычитал в книге по психологии. Этот пример рассматривается в главе, когда идет речь о повторяемости действий. И, в общем, они устроили базу. А вот на этом острове жили папуасы, ну или индейцы, или как сказать, вот люди, которые там жили, которые сходили там с копьями и так далее. И они раньше цивилизации мало встречались. Но они, разумеется, отошли вглубь острова и наблюдали за строительством этой базы. И они обнаружили, что американцы все построили, они работают, не собирают кокосов, не сажают ничего, не убивают животных. Откуда же они берут еду и откуда они берут одежду? И они стали наблюдать и определили, что вдруг сами с неба прилетает какая-то огромная птица, садится, и оттуда они получают все необходимое для питания. Они это заметили. И у них возник вопрос, а почему эта птица не прилетает к нам? Ну пусть она к нам прилетает. Но они же живут в колдовском мире, да? Они понимают, что что-то случилось, надо что-то сделать, поколдовать каким-то образом. И они стали наблюдать, что такого делают американцы, вот эти пришельцы, чего не делаем мы, из-за чего к ним птица прилетает, а к нам не прилетает. И они убедились, что эта птица садится на определенную площадку. И они поняли, что это надо сделать такую же площадку. Они пошли вглубь острова и вырубили такую же взлетную площадку, как сделали американцы. И смотрят, птица, может быть, она ищет место, где приземлиться. Может быть, она к ним приземлится? Нет, птица стандартно приземляется все время к ним. Вот. Потом они думают, что же еще происходит? Смотрят, какая-то у них есть башня. И на этой башне сидит человек, который что-то бурчит, какую-то штуку. Они сделали точно такую же башню, посадили туда своего человека, дали ему деревяшку, и он тоже в нее бурчал. И они ждали, когда же туда спустится птица. В общем, они повторяли все абсолютно те же действия, один к одному, что делали вот эти самые американцы. Но птица не прилетала по каким-то причинам. И они не могли понять, в чем дело. И вот потом вот это все строение нашли уже, эти военнослужащие, которым там были, потом рассказали, и психологи этим моментом занимались. И вот они делают вывод, что человеку свойственно, когда он видит результат другого человека, повторять в точности за ним действия в надежде на то, что придет этот же самый результат. Но часто бывает, что за внешними действиями суть теряется. Вы понимаете, да? То есть повторяем эту мысль. Дело в том, что внешнее повторение или даже идентичное повторение одним человеком другого еще не означает, что он сделал то же самое. А эти папуасы сделали все то же самое, но действия они не произвели нужного. Эта мысль понятна? То есть... Есть, без всяких сомнений, православие во многом сохранило то верование или те обряды, или те действия, которые делали раньше христиане. Но это еще не означает, что по сути эти действия – это то же самое. Приведем библейский пример. В Евангелии от Матфея, 6 глава, 17 стих. Христос говорит: братья, мы же с вами протестанты, баптисты, мы придерживаемся принципа sola scriptura, как сказал Лютер, да? Только Писание. Поэтому давайте. Матфея, 6 глава, 17 стих. Это конкретное повеление Иисуса Христа. Конкретное именно Иисуса Христа и именно как повеление сказано. «А ты, когда постишься, помажь голову твою». Как это место можно понять иначе, чем здесь сказано? Никак нельзя понять, правильно? «Когда постишься, помажь голову свою». Вопрос, кто из нас, когда постится, мажет свою голову? А? Ну, чем-нибудь там, ну, всегда, вот именно когда поститесь, мажете гелем голову, например, свою. Понятно, что мы этого не делаем, да? Мы этого не делаем. А почему мы этого не делаем, если в Библии конкретно так сказано, и сам Христос это сказал? Как вы думаете, почему мы этого не делаем? Смотрите, интересная мысль. Христос говорит, мы контекст, рассматриваем контекст. Христос говорит, что когда вы поститесь, не отличайтесь от других людей. Не принимайте постного вида, такого грустного, унылого. А сделайте то, что делаете вы обычно. Помажьте голову свою, умойте лицо свое, да? Чтобы люди по вашему внешнему виду не отличили, что вы в этот день поститесь и не воздали вам славу, и вы не возгордились. Правильно я передаю смысл? Вот такой смысл в Евангелии. А теперь давайте смотреть на нашу жизнь, переходим. Если мы с вами начнем мазать голову свою во время поста, то люди что будут говорить? А, сегодня у него пост. Намазал голову, значит, у него сегодня пост. То есть никто же не мажет, а мы начнем мазать во время поста. Значит, мы именно, ну, как бы таким образом будем выделяться. Смотрите, какая интересная мысль. Дословное исполнение слов Христа в данном случае повлечет нарушение его воли. То есть мы дословно будем делать то, что говорил Христос, а фактически будем нарушать то, что он говорил. Эта мысль понятна? И вот в православии происходит то же самое. Они дословно повторяют то, что делали, например, в 4, 5 или 6 веке, но в реальности реальные действия, которые они производят, имеют абсолютно иной смысл того, в чем они, ну, в чем они, что они делают. Поэтому апологетика против православия, да. Это отдельная тема. Но не всегда, кстати, в герменевтике. Не всегда. Да.
Значит, раньше это было обыкновенно.
Это было обыкновенно, да. Да, это было обыкновение у людей мазать голову, чтобы, ну, выглядеть нормально. А? Нет. Это было обыкновенно. У евреев, да. Вот слушайте, еще один, братья, вам такой шум, может быть, вы немножко устали к концу дня, но тема немножко сложная, может быть, не так интересна, но тем не менее она важная. То есть мы к чему подошли? Когда нам православный начинает говорить о том, что у него церковь сохранила предание, ну, точнее, сохранила верование древних христиан, мы должны заострить внимание не на том, чтобы опровергать это трудно опровергнуть, мы должны заострить внимание на том, что имели в виду древние христиане, когда это делали, и что вы теперь имеете в виду, когда вы это делаете. Понятно? Мы должны находить разницу не во внешних проявлениях, а во внутренних идеях или во внутренних мотивах этого дела. В содержании, да.
Если вначале взять вот это, то есть они перестарались конкретно в Писании, старались как-то...
Кто? Не, ну вот если вы откроете, любой православный догматический учебник, да, там везде написано, что основным вероучительным моментом для православного христианина является Священное Писание. Да, давайте сделаем перерыв. Помолимся, братья. Я рекомендую понять эту мысль, потому что часто диспут между православным и протестантом оканчивается ничем именно за непонимание того, о чем надо говорить. То есть мы сейчас вывели такую мысль, что необходимо говорить не о вещах конкретных, в некоторых случаях, а об отношении к этим вещам. И вот смотрите, я еще приведу один пример. Андрей Кураев в своей книге приводит слова Августина Блаженного. Августин Блаженный, 4 век, да, уважаемый человек, и мы его тоже уважаем, и все его уважают. И он приводит пример, цитату, слушайте, вот как вы на эту цитату бы возразили в рамках того, что я говорил все выше? Он говорит, то есть это цитата из Августина Блаженного, из его книги «Исповедь». Августин Блаженный 10 лет был в ересе монтанистов, а потом вернулся и покаялся в церкви. Пишет. Монтанистов. А? Да. Манихеев, да, простите, Манихеев, да. Монтанистом это потом Тертуллиан стал, да? Да. Манихеев, да. Ну, неважно. «Я покраснел от стыда», это пишет Августин. Слушайте, «я покраснел от стыда и обрадовался, что столько лет лаял не на православную церковь, а на выдумки плотского воображения. Я был дерзким нечестивцем. Я должен был спрашивать и учиться, а я обвинял и утверждал. Учит ли церковь твоя истине? Я еще не знал, но уже видел, что она учит не тому, за что я осыпал ее тяжкими обвинениями». Такая цитата Августина Блаженного. Он пишет, «Я столько лет лаял, ну то есть ругался, на православную церковь, а теперь я понял, что я ошибался». И вот Кураев приводит эти слова Августина в доказательство того, что вот видите, и Августин признал, что православная церковь правильная. Вот. И как возразить напротив этого аргумента? И мы должны вспомнить о том, помните, мы говорили на самом первом уроке, или на втором уроке, о таком правиле логики тождества. То есть наше слово должно быть однозначно понято другим. Что имел в виду здесь Августин Блаженный под словом «православная церковь»? Что он имел в виду? Имел ли он в виду ту православную церковь, которая есть сейчас? Имел ли он в виду православную церковь как в рамках противоставления баптистской церкви? Нет. Он имел в виду ту единственную церковь, которая была и которая называлась, как мы сказали, апостольская, ортодоксальная, кафолическая церковь. Здесь нету речи о именно избрании православия как истинной веры против, например, баптизма. Здесь идет речь вообще о церкви, той церкви, которую он признал. Не факт, что православная церковь, которую упоминает Августин Блаженный, есть та православная церковь, о которой говорит Кураев, как ну, в московском патриархате. Понятна эта мысль, да? То есть можно использовать аргументы, например, видите, крест на теле носил один святой, вы его признаете, признаем, и мы крест на теле носим. Но еще не факт, что отношение у того святого к этому нательному кресту было такое же, как у православных сейчас. Вот эта мысль. Теперь я приведу некоторые конкретные примеры вот этого изменения смысла. Изменение смысла. Запишите. Первое. Старославянский язык богослужения. Мы начинаем с простых вещей, до икон, пока мы попозже дойдем. Первое. Старославянский язык богослужения. То есть, если мы с вами придем на православную литургию, на богослужение православное, то мы услышим, что все оно совершается на старославянском языке. Более того, православные отстаивают это всеми своими силами. Хотя сейчас намечается тенденция к тому, чтобы некоторые части литургии переводить на русский язык, на понятный человеку. Тем не менее, такое как бы ортодоксальное православие, оно отстаивает именно старославянский язык. Аргументы старославянского языка. Первый аргумент. Так делали наши отцы. Кирилл и Мефодий, которые ну, перевели на старославянскую литургию. И так далее, и так далее. Так делали наши отцы. Второе. Этот язык более глубокий. На Евангелии, на этом языке, более точно выражает свою сущность, более верный перевод. Понятно, да? На языке еще ну, там, наверное, да. Ну, вообще язык неплохой, если так изучить его, он хороший язык. Вот, ну, про мутификацию не знаю. Хорошо. И вот посмотрите, друзья. Когда я возражаю православным по поводу старославянского языка, посмотрите, какая интересная логика. Они говорят, вот так вот, вот на этом языке говорили Кирилл и Мефодий, они принесли это, и мы это сохранили. Хороший аргумент или плохой? Хороший. Но, смотрите, когда Кирилл и Мефодий пришли в страну и обнаружили в стране людей, не понимающих ихней литургии, они что сделали? Они перевели литургию на язык, понятный этому народу. Понимаете? То есть, другими словами, если бы Кирилл и Мефодий оказались бы в наше время, что бы они сделали? Они бы перевели эту литургию на язык, понятный нам теперь. То есть, хотя православные и поступают один к одному в точности так, как поступали Кирилл и Мефодий, делают ту же самую литургию, но по сути своей они в духе противоречат им. Если бы Кирилл и Мефодий сейчас вдруг воскресли и встретились бы с православными священниками, они сказали бы, что вы делаете? Мы переводили на понятный язык, а вы теперь вот это, то, что мы хотели сделать, вы теперь это угашаете тем, что не даете на русском языке проводить литургию. Понятно, да? Еще раз повторю. Внешнее действие такое же, а суть иная. Хороший аргумент какой? Спрашивайте православных, скажите, когда у вас в Японии есть хорошая достаточно епархия японская. На каком языке в японской епархии проходит литургия? Они отвечают, на японском. Вопрос, но ведь почему тогда не на старославянском? Ведь это язык более глухий, начинайте то же самое, более понятный, на нем лучше Евангелие переведено. Что? Потому что японцам это непонятно. Но и русским ведь непонятно то, что происходит на старославянском. Но Кураев тот же самый пишет такую мысль, что тот человек, что старославянский язык – это то препятствие, я своими словами недословно, которое показывает степень заинтересованности человека в богослужении. Если он действительно хочет, Царствие Божие усилием берется, и если он действительно хочет, и действительно у него есть желание, он изучит старославянский, мы его и будет понимать на старославянском. Этот аргумент разбивается, опять-таки, во-первых, о духе апостольства. Все апостолы старались говорить на понятном языке того народа, к которому шли, и на языке проявлялись, когда, чтобы было понятно всем, да? Это противоречит духу Кирилла и Мефодия, которые переводили. И потом это противоречит их же практике проповеди в Японии, например. Почему этот же самый аргумент не вести японцам? Если японец учит, то он изучит. Тем не менее, в Японии они одни стандарты, а в России другие. Кстати, знаете, православные это такие, у них нельзя сказать, что они националисты, но тем не менее очень сильные патриоты. И вот слово «Россия», «русский» для них это очень сильно... И вы знаете, одного человека я так немножко ввел в состояние задумчивости. Он говорит, мы патриоты. Я говорю, вы знаете, вы... вообще мы ни о чем не беседовали, ни об этом еще ничего не беседовали. Я говорю, вы японцев даже любите больше, чем россиян. Почему? Нет, мы россиян. Я говорю, нет, у вас вообще к россиянам плохое отношение. Он говорит, почему? Я говорю, вы японцам на японский язык перевели, а нам не даете на нашем языке слушать. Вот кого вы больше любите? И вот вы знаете, этот человек задумался. А действительно, а почему? Почему вот этот барьер ставится? Хотя во всех книгах апологетических православных они пишут, что славянский язык – это язык наших отцов и так далее, и так далее. И мы не будем его менять. Но видите, вот то противоречие, о котором я говорил, противоречие формы и содержания. Дальше, друзья. Литургия. Литургия, вы знаете вообще слово, что значит, что это литургия, да, такое? А? Но вообще литургия – это форма богослужения. То есть в отличие от баптистского или протестантского богослужения, богослужение в православной церкви строго регламентировано. Строго. То есть все расписано от слова до последнего слова одинаково. То есть абсолютно все... Идете раз в храм, второй раз, третий, десятый, сотый раз. Служение проходит абсолютно одинаково. Священник выполняет одни и те же действия и произносит одни и те же слова. Отличия какие? Отличия могут быть в песнопениях. Хор может петь разные гимны. У них, кстати, хор находится так, чтобы его не было видно. Вот. Плюс отличие в чтении Священного Писания. То есть у них в процессе литургии есть место, когда, время, когда они уделяют чтению Священного Писания. Каждый день читается новое место Священного Писания. И плюс, еще какое отличие, это прославление очередного святого. То есть каждый день у них почитается какой-то святой, и в литургии отводится место к прославлению именно этого святого. Вот эти три отличия, то есть песнопение, чтение Священного Писания и прославление святого, отличают одну литургию от другой. Все остальное слово в слово. Даже праздничные литургии, как пасхальные или рождественские, они повторяются все время одинаково, от Пасхи к Пасхе. Вот. И еще бывает, вообще, но бывает общеприняты три вида литургии. То есть литургия, составленная Иоанном Златоустом, и литургия, составленная его братом Василием Великим, и литургия так называемых преосвященных даров. То есть это три литургии, зафиксированные, конкретно регламентированные, и которые в некоторых случаях используются литургия Иоанна Златоуста, а в некоторых случаях используется литургия Василия Великого. Понятно, да? Но тем не менее, слово в слово все повторяется. И вот смотрите, когда с нами беседуешь по поводу этой литургии, они говорят, что литургия была и в 4 веке, и в 5 веке, и в 9, и в 15, и в 19, и в 20. И все время одинаковое. Мы сохраняем традиции наших отцов. Но какое возражение на это? Дело в чем? Литургия 4 века, литургия Иоанна Златоуста, например, это была не форма окаменевшая, а это было зафиксированное, но живое богослужение. Живое. Я приведу пример. Мы приходим, я вообще в храме на службе был 2 раза всего, не думайте, что я все время туда хожу. 2 раза был всего лишь за всю свою жизнь. Ну, масса примеров из этих 2 посещений. Приходим с этим своим другом, и я стою, значит, в храме. И священник проводит служение, причем, знаете, служение достаточно красочное, интересное. То есть он заходит в царские врата, выходит, открывает, закрывает, потом кадилом там что-то делает. Потом там девушка стоит и читает, загибает пальцы, сколько раз надо прочесть, Боже, Господи, помилуй. И так далее. Ну, интересно. И вдруг он говорит фразу, священник, «Оглашенные да изыдут». Ну, я собирался домой. Говорю, пошли это своему другу. Он говорит, ты куда? Я говорю, надо слушаться, что тебе говорят священник. Оглашенные да изыдут. Оглашенные – это те, которые не члены церкви, то есть не приняли, не воцерковились, не приняли крещение, но которые имеют расположение к принятию крещения, ходят на богослужение, но еще крещение не приняли. И вообще вся литургия делится на 2 части. Литургия оглашенных, когда могут присутствовать все, и потом литургия верных, как членское собрание, на которых осуществляется Евхаристия, то есть принятие тела и крови Христовой по нашему вечере. Вот, понятно там, да? И вот в разделе этого богослужения священник говорит фразу «оглашенные да изыдут». И все оглашенные должны покинуть, то есть не члены церкви, должны покинуть храм. Я и говорю, пошли, на полном серьезе. Он говорит, зачем? Я говорю, он говорит, это уже много столетий не работает. То есть слова произносятся, но действий никаких это не производит. Я спрашиваю, а почему тогда не произносятся? Они говорят, потому что литургии менять нельзя. Получается, что во время Иоанна Златоуста, например, не произносилось пустых слов. Иоанн Златоуст составил литургию, которая была реакцией или которая была воплощением того служения, которое шло. Вы понимаете? И если, например, священник, представитель церкви говорил, оглашенные да изыдут, то большая часть людей уходила. Это были не пустые слова. Теперь же, сохранив форму богослужения, но смысл абсолютно утерян. И там стоят и накрашенные девушки, и парни с магнитофонами в ушах, и они не уходят. Хотя конкретно сказано, оглашенные да изыдут, они должны покинуть храм. Вы понимаете, что произошло, да? За внешней формой абсолютно потерялся смысл. Вот. Ну и еще, например, допустим, хор. Вообще хор в православном храме, помимо исполнения прославляющих гимнов, еще он выполняет мира, то есть народа. Когда, например, священник говорит, миром Господу помолимся, то что это означает? Это означает, что народ стоящий должен хором повторять молитву. Он молится, народ. Но с течением времени, спроси сейчас православного о том, какую-то молитву ты знаешь общецерковную, он не знает ничего. Но богослужение надо совершать. И поэтому появился функции хора, вошла функция мира, народ. И просто помолимся. И хор поет, славим тебя, Господи, и так далее. То есть он за народ совершает служение. Народ в этом случае остается внешне по отношению к служению, не участвует в служении. Он просто стоит, превращается в театр, превращается в фарс. Есть участники, это хор, участники священник, а народ не участник. Во времена Иоанна Златоуста, когда священник говорил, миром Господу помолился, молился сам народ. Это была его молитва. Вы понимаете, внешность сохранилась, а внутренность исчезла. Испытание перед крещением. Я лично был свидетелем испытания перед крещением в православном храме во второй свой приход. Крестили людей. Вы думаете, вот вы скажете православному, у нас вот есть испытание перед крещением. Я скажу, что у нас есть испытание перед крещением, проблем нет. Мы тоже испытываем. Но как это проходит? Я вам сейчас расскажу. Это частный случай, это я лично видел. Но эта практика общепринята, 99% так всегда делается. Стоит 6 или 7 крещаемых. Причем из них двое грудные дети, то есть крестный держит на руках. Подходит, значит, батюшка подходит к одной крещаемой. Задает вопрос, сколько раз человек рождается? У нее паника в глазах, что он спрашивает, что он ко мне пристал. Понимаете, она не знает, что она вообще пришла. И она ему отвечает, один. Он таким говорит, три. Первый раз, когда ты физически родилась, второй раз, когда ты духовно должна родиться, и третий раз при воскресении тела мы считаем, что это тоже будет рождение. Все, ладно, прошла, крестимся. И дальше идет. И задает вопрос, какой-то другой вопрос человеку. Тот тоже ничего не поймет, что он делает. И тот не может начать ответить. Священник за него отвечает, понял? Понял, ладно, крестим. И дальше идет. То есть, фактически, вот эта форма крещения, это я лично сам видел, форма крещения, она свелась просто к форме. Смысл никакого не стоит. Никакого не стоит. И так получается в очень многих моментах. Некоторый момент отметить. У нас 10 минут есть. Вот эту мысль, если мы сегодня ее разберем, это будет достаточно неплохо. Вообще любой обряд проходит три стадии. То есть у каждого обряда есть три стадии. Первая стадия – обряд как физическое выражение духовного действия. Пример, простыми языками. Брат говорит, братья, помолимся. Что вы делаете? Встаем на колени, да, или встаем на колени, или встаем прямо. Руки закрыли, вернее, глаза закрыли, руки сложили. У меня сейчас только одну претензию. Почему ты на молитве глаза не закрываешь? Один человек сказал, вот это мы типа притыкаемся немножко. Вот, иногда не закрываю. Но вопрос, это обряд или не обряд? Иногда мы панически боимся слова обряд. У нас нет обрядов, Обряды есть всегда и везде. Обряд – это от слова обряживать, наряжать. То есть это физическое выражение того внутреннего духовного действия, которое я хочу произвести. То есть я же могу помолиться и сидя, да? И лежа. И тем не менее мы встаем на колени или встаем прямо. Это некоторый обряд. И вот много обрядов появляется с течением жизни христианина. Вот. Как выражение его действия. Потом, с течением времени, когда, например, люди не получают возрождения, но хотят повторять то действие, которое делали, например, их родители или которое делают окружающие, то они повторяют этот самый обряд, как те папуасы, повторяют этот самый обряд, но не знают его смысла и значения. То есть обряд повторяют, а значение у них внутри. То есть этот обряд получается как одежда, но без внутреннего содержания. Если первое мы записали, обряд – это как физическое выражение внутреннего действия, то вторая стадия – обряд – это как просто физическое повторение того, что все делают. А содержание остается пустым. Это такая достаточно безобидная форма, но тем не менее плохая. А вот третья стадия, когда вот это пустое содержание, кокона вот этого, оно пустое, оно наполняется новым содержимым. Понимаете? Новым. И часто оккультным. То есть форма во всех трех стадиях сохраняется неизменной, но содержание в первой части богоугодное, во второй части пустое, а в третьей части содержание новое, часто оккультное. Не говорю всегда, но часто оккультное. Нательный крест. Пример – нательный крест. Или лучше рассмотрим крестное знамение. То есть человек осеняет себя крестным знаменем. Пример. Во втором веке Тертуллиан пишет, Точнее как, в первом веке мы находим свидетельство, что христиане использовали крестное знамение. Использовали. Но во втором веке Тертуллиан пишет, что многие употребляют этот знак, забыв о его значении. Посмотрите, как интересно. Если в начале христианин этот знак был как выражение, ну, его какого-то внутреннего духовного переживания, или как вот смерть Христова, там, например, ну, благословляю тебя, там, принять это, хотя мы не принимаем это, да, но, тем не менее, можно это выразить, некоторое внутреннее духовное наше переживание, внешним знаком. То Тертуллиан во втором веке уже пишет, что среди нас многие употребляют этот знак к месту, не к месту, забыв о его значении. Проходит еще время, и в это крестное знамение вкладывается с какой смысл? Нечистую силу отгоняет. Вот покрестил, нечистую силу отгоняет. Пищу покрестил, нечистую силу отгоняет. То есть, получается, сначала было выражение духовности, потом забыли, а потом в этот знак вкладывается оккультный смысл, как знак, неважно, имеешь ты внутри себя Бога, молишься, ты не молишься, неважно, крестное знамение сотвори, и это тебя сохранит. Уже новое обоснование вот этого знака. Понимаете, да? Вот, да. Чего? Ну, они вот это кто? Ну, просто трудно сказать, я не могу это. Сейчас мы теорию подгоняем, потом практики ближе пройдем. Давайте посмотрим пример библейский, когда, чтобы было более понятно. Библейский пример. Когда в Ветхом Завете змеи начали жалить, это пример все знают, да? То Бог сказал Моисею, чтобы он воздвиг медного змея. Помните, да? Смотрите, этот медный змей был Божьим установлением или нет? Божьим. То есть люди, смотря на медного змея, получали исцеление. Выполняя определенные действия, они получали исцеление. Но это было Богу угодно. Потом проходит долгое время, и царь один его уничтожает, этого змея. Как он мог уничтожить то, что Богу угодно? Хотя сам змей не изменился, его форма не изменилась, ничего не изменилось, но отношение людей изменилось. Они забыли о том, что этот медный змей не давал исцеления, а давал исцеление Господь, но для этого нужно было посмотреть на медного змея. И они забыли об этом, дали этому медному змею имя Нехуштан, стали поклоняться ему, и царю пришлось, потому что уже этот змей поменял свое значение и вводил в соблазн сынов Израилевых и выдало поклонство. Понимаете, да? Вот то же самое проходит с обрядовостью в православии. И тогда, когда они говорят, что мы сохранили действия наших предков, то часто за этими действиями не стоит содержание этих, того, что... Это. Я думаю, что если Василий Великий там, или Иоанн Златоуст сейчас бы воскресли и попали в православный храм, они бы в дикий ужас пришли. Вот. Второй момент. Хотя уже время. Мы на новую тему мы не успеем. Так. Я хотел сказать о детокрещении, но мы не успеем. Да, вопросы давайте. Если есть вопросы, 5 минут вопросов, а потом закончим. У нас половину надо закончить. Ну вообще, братья, тема понятна немножко, да? Может быть, кто-то из вас ожидал, что я начну сейчас про иконы тут громить и так далее. Это мы попозже сделаем, но тем не менее, все это будет в таком русле. В русле таком философском, да. Ну, это просто одна из автокефальных церквей. На армянском? Да. Не, у них богослужение изменилось немножко. То есть они говорили, что если в Ветхом Завете во святая святых ходил только первосвященник, в остальной храм входили евреи, а язычники были во дворе, то когда Христос пришел, то теперь во святая святых входят священники обычные, а в сам храм могут входить все. Ну, как бы вот Христос как бы на одну ступеньку продвинул. Понятно, да? Во святая святых? Ну, нет, насколько я знаю. Нет. Да, Володя.
Богослужение осталось такой, правда, как бы, форма богослужения сохранилась. видя, что дальше, она правильная. Ну, как бы, что, она сохранилась, да, значение поменялось, но, в принципе, форма как бы нормальная. Ну, может, у меня, по крайней мере, если так вот сложилось такое впечатление. Надо добавить, что со времени первого, допустим, века до третьего века столько изменений произошло, как не произошло изменений с момента четвертого до...
Это, да, правильно, да.
Сильно много изменений произошло с первого по третьего.
Но я об этом хотел говорить обязательно, потому что вот я прочитал Кураева, он говорит, что четвертый век – это век центральный в истории православия. Я хотел на этом заострить внимание, но просто сейчас тема. Но мысль моя основная какая? Что когда человек, когда православный отсылает себя, отсылает древности, то еще надо разобраться, что бы расходило в этой древности. И я допускаю, я, кстати, допускаю мысль, что литургия Иоанна Златоуста на момент Иоанна Златоуста была неплохим богослужением. Вот. Просто я не думаю, что Иоанн Златоуст допускал мысль, что эта литургия просуществует 16 веков. Он, может быть, ее делал на 100 лет, ну там на 10 лет на ближайших, так, ну чтобы так вот упорядочить богослужение. Просто упорядочить богослужение, и все. Вот. Еще есть вопросы? А? Чего?
Первый христианский храм в Иудее.
Не знаю. Ну, наверное. Не, не в Константинополе, нет. Где? А что, вопрос? Ну, я о таком не слышал. Я о таком не слышал. Вообще, ты слышал о таком? Что жертвоприношение в православных храмах армянской православной церкви?
Да,
ты слышал об этом?
Ну, животных?
Да.
Но это уже...
Нет, вы знаете, братья, вообще разделяется православие практическое, которое мы сейчас наблюдаем, и православие, как бы сказать, такое апологетическое, догматическое. Православие практическое, которое мы сейчас наблюдаем, там вообще можно наблюдать самые странные вещи. И освящение земли, которое надо потом бросать, ну, в этот, в гроб. И всякие такие дикие ужасы, о котором даже просто даже говорить не надо, потому что это понятно, что это чистой воды оккультизм. Да. Да.
А вот что они вот эти вот трупы возят?
Трупы возят. Вот о трупах мы будем особо говорить. Особо говорить о трупах. Да, обязательно. В общем, это сразу скажу, что это неправильно.
Ну,
да. Мы будем об этом говорить обязательно, да. О мощах, да. Че-че? Ну, братья, я еще раз скажу, что в православии настолько огромная тема, что нам мы все не затронем. Да, они считают, что родину надо защищать. Я не планировал делать апологетику против этого учения, потому что эта тема не... Ну, не так часто встречается с нашей с ними беседой. Ну да, да, у них такая позиция, да. То есть это мы не приемлем эту позицию, но против этой позиции я не буду апологетику проводить. Ну ладно, братья, вопросов больше нет? Помолюсь.